Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Многие считают, что религия и церковь – это инструмент управления людьми и наживы. Действительно ли это так? Зачем нужны пожертвования, куда они идут? Как и почему строится церковное служение? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня, как обычно, с вами автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божией Петр Морозов. Петр, привет.
Привет, Игорь.
Не надо напрягаться, так?
Здравствуйте, слушатели. Я тут пытаюсь вспомнить эпизоды разные, когда нас
разные
можно
эпизоды,
было...
когда ты пытался нажиться?
Ну, у меня не получилось.
Вот, друзья, ну, в общем, на самом деле тема, во-первых, важная и серьезная, во-вторых, это тема, которая, собственно, появилась в результате комментариев, да, на прошлый эфир. И мы решили, мы клятвенно обещали, что мы в следующий эфир посвятим вот этой злободневной теме. Исполняем. Так что, друзья, присоединяйтесь. Вот и суть комментария была очень простая. Христианам часто приходится сталкиваться с мнением, что религия – это способ управления, манипулирования людьми. И что служителями часто просто, ну, служитель часто наживается на своей пастве. Да? А сюжетов огромное количество, на самом деле, в литературе, в поп-культуре. Сейчас, знаешь, вот куда ни глянешь, там какой-нибудь, даже есть там комикс и очень популярный сериал, который называется «Проповедник». Да, не знал?
Вот. Это кажется, про... даже смотрел.
Вот, не «Проповедник» с пулеметом,
другой нет, совсем. Нет,
сериал
другой.
«Проповедник», сериал. Да. В общем, я никому, опять же, не советую его смотреть, не рекомендую его смотреть. Вот, но, то есть, если вы попробуете это сделать, вы это делаете на свой страх и риск. Вот, так что, друзья, я вас
предупредил. За последствия мы не отвечаем.
Да, за последствия мы не отвечаем, да. В общем, там идея-то в том, что там вот есть некий проповедник, который уже в Бога-то не верит. Вот. Ну, вот продолжает, так сказать, бороться.
Дела отца.
Да, продолжает бороться со всякой нечистью вот по инерции, что у него из этого получается. Но вот вернемся к тому, что это очень укоренен. Если ты помнишь, такая была в свое время был такой клип очень модный во времена нашей с тобой юности группы Genesis Фила Коллинза. Что-то случилось по дороге в рай. Вот. И, собственно, клип это был построен на том, как и там известных проповедников, вот они на сцене вот такие, а там в жизни вот они такие, да? Вот как ты вообще, ты согласен вот с этим мнением, что служитель часто наживается на пастве, и религия и церковь – это способ управления и манипулирования людьми?
И третий вопрос ты еще поднял. Пасторы перед церковью и вне церкви, там, да?
Не, это будет, можем обсудить этот вопрос, но он
на какие отвечать? То есть, на самом деле, когда ты говоришь о том, что...
Начнем со мнения, то есть, вот четкое мнение. Вот религия – способ управления манипулированием людьми, и служители часто просто наживаются на пастве.
То есть, вот нажива, цель... Так как есть приход или церковь, можно сыграть на чувствах людей и подзаработать деньжат.
Да.
То есть вот так вот все выглядит. Слово «часто» я услышал. Я вот могу по опыту сказать, слово «часто» здесь неприменимо. Вот, но как и в любой житейской ситуации, и в любых сложных обстоятельствах, ну или не очень сложных, просто в обстоятельствах житейских, люди сталкиваются... С деньгами они сталкиваются с искушениями, то бывает нечасто, нерегулярно, но бывает, что кто-то не справляется с этим. Бывает, что люди подпадают под это искушение, и потом уже там либо вылезают с помощью друзей, там, спонсоров, вот такое модное новое слово, там, либо не вылезают и погибают. Это вот момент вот такой простой. Здесь очень важно понимать, что... Почему это в церкви особенно такая конфликтная ситуация или, скажем, такая, как это правильно, скандальная.
Угу.
Потому что люди приходят и как бы от чистого сердца. Да, вот к Богу это свято, это непорочно, это то, что чисто, то, что высоко, то, что нельзя трогать грязными руками, корыстными побуждениями. И это все правильно, и это все хорошо. Если бы не одно «но», мы все грешники. И пасторы, к сожалению, тоже не святые, как оказывается. Там, да? И люди бывают разные, бывают справляются с искушениями, бывает нет. В большей степени я знаю, что большинство тех, кого я знаю, там, всех, кого я знаю, ходят под Богом, они это понимают. Они понимают, что от Бога это не скрыть, и в этом смысле у них, ну, как бы вот они справляются с искушениями. То есть я бы не сказал, что это часто. Но место для злоупотреблений есть. Я в молодости, еще когда был молодой совсем христианин, слышал такую поговорку, причем от верующих. Нельзя быть у ручья и не замочить ноги. Она не то чтобы меня как-то зацепила сильно, уже впоследствии я начал думать, подожди, а как это так? То есть нельзя быть у бюджета и не украсть.
Дыма без огня не бывает.
Да, нельзя быть у бюджета
и не украсть. Раз люди говорят, значит, что-то есть.
И в этом смысле, да, наверное, есть, ну, не наверное, есть искушения, они всегда есть. Если говорить, что нет искушений, что люди цельные должны быть пасторами. Слушайте, я сам пастор, я знаю, какие цельные пасторы бывают. Есть пасторы, которые знают о том, что они нецельные. А есть те, кто не цельный, но не замечает этого. В общем, как и у людей. Поэтому все мы грешные, мы все сталкиваемся с искушениями в той или иной степени или в той или иной области. И для кого-то эта область бывает вот такой по-настоящему сложной, непреодолимой. Вот. И, в общем-то, если есть такая зависимость, ну, можно назвать это зависимостью, да, когда ты не можешь довериться Богу, тебе нужно обязательно иметь подушку денежную. Вот. И так как ты ее больше никак получить не можешь, ну, в силу профессии, то ты, бывает, вот так вот себе обеспечиваешь безопасность. Но это искушение немногих. Те, кто справляются с денежными вопросами, могут иметь искушение в других вопросах. Но денежный вопрос – это довольно-таки редкий вопрос, потому что тех, кого я знаю, это, в общем-то, люди, которые действительно понимают, что они ходят под Богом. Вот поэтому слово «часто», наверное, я бы оставил бы в стороне. Но мне очень нравится первая часть вопроса. Вот первая часть, правда ли, что религия бывает средством...
Ну, да, средством манипуляции. Да,
да, бывает.
Отлично.
Бывает.
И дальше не знаю, что тебя спрашивать. Я, знаешь, по поводу манипуляций чуть-чуть попозже бы. Да.
Ну, давай отложим, потому что это хорошая тема. Она на самом деле...
Нет, я не к тому, что сегодня не поднимем. Сегодня поднимем этот вопрос, да, вот. Но я бы, знаешь, о чем для начала хотел поговорить? О том, почему такие взгляды... Знаешь, вот ты говорил, и я... у меня ассоциативный свой ряд, да. Я сразу же вспомнил, например, оскароносный фильм с Дэниелом Дэй-Льюисом, одним из величайших актеров современности. Он действительно, ну, как бы без всяких преувеличений. Один из самых великих актеров, который 3 раза получает Оскара. Такого вообще не было за всю историю, да, этой странной и неоднозначной премии все-таки, но очень престижной, да, для американского кино. Фильм «Нефть», да, вот герой, который, он гениально сыграл вот этого героя, который вот погружен во зло, да, вот в стяжательство. И там есть эпизод с пастором, который вот-вот он такой весь харизматический пастор такой, в прямом и в переносном смысле, да, вот, который, в общем-то, потом как бы, в разговоре с этим героем, да, он как же, от него пытается тянуть деньги, а потом... У него что-то там случается, ну, как обычно, да. То есть вот опять же, популярный фильм, действительно очень мощный фильм. Ну, вообще, мне кажется, что искусству значит, удается больше, знаешь, эпизоды погружения во тьму и грех, нежели вот позитивных исходов. Потому что позитивный исход, как выбраться из этого, ну, по пальцам можно пересчитать, да, чтобы он был правдоподобным, интересным, жизненным, да. А когда мы говорим про негатив, ну, мы как бы, вот, это очень хорошо.
Но мы живем на этом свете, да. Поэтому мы понимаем,
вот,
что...
Вот почему все-таки такие сюжеты про церковь, которая, в общем-то, там управляет людьми, опять же, там, навскидку, это True Detective, да, первый сезон настоящего детектива, где одна из линий, да, вот такая, да, как бы есть, кстати, очень неплохая комедия, да, называется «Сила веры», про мошенника, притворявшегося проповедником и пережившим крах в мошенничестве из-за того, что он сталкивается с настоящей верой. Да?
С настоящим чудом.
Да, с настоящим чудом и с настоящей верой человека, да, 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 в это чудо.
Мне кажется, я тоже видел этот фильм.
Да. С знаменитым, в общем-то, американским комиком, актером-комиком, да. Да, Стивом Мартином.
Почему эта тема такая притягательная? Почему для многих людей... не то чтобы опорочить церковь, а как бы вот на этой почве. На этой почве приятно.
Святоша-то, вот оказывается как, да?
То есть вот именно вот по этой причине, мне кажется, вот то, что ты сказал, вот оно оказывается как. А мы-то думали, что церковь – это святое что-то, и я туда иду с чистой душой, я хочу прийти туда и увидеть людей.
Да там грешники, оказывается.
Людей-ангелов, а туда прихожу, а там люди-демоны. Вот мне их тут в жизни хватает, что мне еще в церкви делать? И поэтому, когда вдруг обнаруживается, что не только люди там не ангелы, а еще и сам пастор бывает сталкивается с искушениями, или священник сталкивается с искушениями, и бывает не справляется, то это такой повод, ну, я не ходил и не буду ходить, что я там забыл-то? Вот. Это от того, что есть неправильное представление о том, что такое церковь. Люди, далеко не погруженные вот в эту в церковь, они, вот у них в головах складывается впечатление, что в церкви святые люди, святые угодники, вот там все замечательно, там все хорошо, там действительно все замечательно. Ребят, я вам так скажу, церковь – это лечебница. Вот как в лечебницу вы попадаете, там одни больные. Вот так
ну
вот.
Да, знаменитая фраза, я не помню, кому она принадлежит, что церковь – это не колумбарий святых, это скорее лечебница для
больных. Да, да, там всякие, там люди ко Христу приходят с разных этапов. Один родился в семье дипломатов, другой родился в семье крестьян, в которые пили каждый день, там, да, и стартанули с разных позиций. И прошли один и тот же путь, и вы собираетесь их сравнивать. Там. Мы все начинаем с разных ситуаций, мы все начинаем вот с разных ступенечек, там, да, у нас разные возможности. И люди попадают разные. Один попадает после реабилитационного центра наркологического, другой попадает из воспитанной семьи, ему там, в общем-то, и воспитывать его не надо, он сам кого хочешь воспитает. В этом смысле мы сталкиваемся там с разными людьми. И так как люди разные, разные социальные условия воспитания были, там невозможно без конфликтов, невозможно без искушений. Это обычное человеческое сообщество, но не совсем обычное, необычное, я бы сказал, человеческое сообщество, посреди которого присутствует Христос. Вот как хотите, так это представляете. В каком углу вашей церкви он сидит, вы сами решите. Там, да? Он говорит, что он обитает в нас самих. И вот это его обитание, оно делает конфликты еще более явными, еще более очевидными и еще более скандальными, если хотите. Потому что, с одной стороны, он обитает в нас, и в нас в самих живет совесть и требования определенного образа жизни. С другой стороны, та же совесть подсказывает нам, что мы не соответствуем вот этому определенному образу жизни. И вот здесь двойственность такая. То есть себя мы быстро прощаем, других мы не очень быстро прощаем или вообще не прощаем, а требуем. Вот, то есть то, чего сами не можем дать. И возникают конфликты. Это так вкратце, схематично набросать. А люди, которые в стороне, они когда видят, что вот это не святость, вот это никакая не там, безукоризненность, не чистота, а что-то там такое проявляется, они с охоткой это все переваривают и как бы оправдывая себя, говорят, да я такой же, и что я туда пойду? Там такие же, как я, ничего не произойдет. Как сказала одна старая, прости меня, баптистка старая, да, одна сказала так, он куча навоза, сколько не бросая, он все кучей навоза останется, а в стакан молока кинь соринку, сразу увидишь. То есть, как только вы назвались верующим, как только вы стали вот, называть себя последователем Христа, от вас тут же требования самые высочайшие.
Ну да, конечно.
То есть вот, и что бы вы ни сделали, всегда будет оклеветаны. Это должны понимать, и ничему удивляться не стоит, ну как... Церковь. Ну, еще, знаешь, вот мы сами добавляем разные конфессии по-разному относятся к этому выражению, там, да. Но я знаю целое такое вот направление, которое уверены, что церковь это столб и утверждение истины.
Ну, это же написано в Писании. Церковь,
да, да, стол, да,
поутверждение истины.
Да, я могу сказать, в каком контексте это написано. Я сказал бы, что это такое, такая цель у церкви есть. Да? Потому что до этого было написано, я тебе пишу, чтобы ты знал, как поступать в церкви.
Угу.
Я тебе пишу, чтобы ты знал, как поступать в церкви. Потому что бывает, что не знают, как поступать в церкви. Хотя церковь, столпы утверждения истины, или если бы вот, ну, прямо вот перевести в смысловой, так должна быть столпом и утверждением истины. Потому что если ты не знаешь, как поступать, ты поступаешь не так, как, или ты не можешь поступать так, как надо, то это уже, ну, не столп утверждения. Некоторые, когда говорят, что вот она столп утверждения, и она не может ошибаться, это такая почва для скандалов. Вот просто ты только объяви, что ты не можешь ошибаться как институт. Любая твоя ошибка будет высвечиваться, любая, учитывая то сообщество, в котором мы живем, да, и как могут журналисты перевирать слова, ну ладно, не журналисты, все, как мы умеем перевирать слова, там, и вырывать их из контекста, есть целые басни по этому поводу, да, и в этом смысле мы попадаем под огонь, жутчайший огонь, и в этом, и поэтому очень важно говорить о том, что в церкви грешники, прощенные грешники, которые только учатся любить, учатся поступать свято, и каждый по-разному, каждый свой урок проходит. Нет такого дня в жизни, который бы человек сказал, вот, я прожил его безупречно. Ну, не бывает. Всю жизнь мы чему-то учимся, всю жизнь мы ошибаемся. Мне когда было там лет 40, я попал на день рождения своего дяди, вот, ему 70 исполнялось. А я думал, вот я лет до 50 буду ошибаться, потом перестану. Ну, сейчас мне 51, я все понимаю. Но тогда в 70 мне дядя что-то открыл. Он мне сказал, знаешь, 20 лет назад я сделал большую ошибку. Мне 40, 70-летний дядя говорит о том, что 20 лет назад, и так 50. Он говорит, я сделал огромную ошибку. То есть я хочу вот что этим сказать. Я хочу сказать, что в церкви люди ошибаются. И люди бывают искушаемы, и бывают не преодолевают искушения. Ничего удивительного вот в этом нет. Вот если человек искусился и не покаялся, вот это действительно серьезный вопрос. Там, да, это действительно большой вопрос. Или не хочет признавать, что его слабость там какая-то была, или скрывает это. Но это тоже опять как бы неудивительно, такое, и такое случается. Но в данном случае вот, этот вот, вот эта сладость такая, сладкая пилюля для людей сказать, что все понятно с ними, вот. Все понятно, лицемерие сплошное. Не бойтесь, вы не в церкви, вас не обманут. Все.
Ну, ты знаешь, у меня такое пристальное отношение к церкви, вот такое вот ковыряние, да, иногда напоминает старую шутку про Новый год. Говорит, начни ссориться со всеми сейчас, чтобы не покупать им подарки на Новый год. Не тяни до последнего.
Не тяни до последнего.
В любом случае, конечно же, это всегда желание найти... Ну, знаешь, очень много об этом писали. Например, там прекрасно об этом писал в своей прозе Франсуа Мориак, да, когда люди доводят человека верующего, там, грубо говоря, святого, для того, чтобы он там вышел из себя, совершил ошибку. Они там, мы знали. Да? Тот же самый Джордж Бернанос об этом писал, да, в дневнике сельского священника. Ну, очень пронзительная вещь. Вот тоже, как бы, Джордж Бернанос был другом Франсуа Мориака. Вот. Но в любом случае, конечно же, друзья, присоединяйтесь к нам. Сегодня вот тема, которую вы заявили о том, является религия, церковь средством манипуляции, да, и, в общем-то, там, значит, пасторы и служители часто просто наживаются на пастве. Спасибо за вашу поддержку. Для нас это очень важно. Ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Конечно же, комментируйте наши эфиры. Чем больше вы комментируете, тем, во-первых, мы понимаем, о чем актуальность поднимаемых тем. Пишите в комментариях, на какие темы вам хотелось бы услышать, увидеть наши эфиры. И, конечно же, чем больше вы комментируете, тем легче нам попасть в рекомендованные видео в, соответственно, социальных сетях. И вы также можете поддержать нас материально. Сделать это очень просто. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку. Переходите по ссылочке, выбирайте разовое ежемесячное пожертвование. 100 рублей, 1000 новых просмотров. Очень простая математика, поэтому... Ставьте лайки, делайте репосты, и вы можете поддержать нас материально. Ссылочка в описании к видео. Вот давай-ка тогда вернемся к манипулированию, да? Итак, религия – способ управления и манипулирования людьми. Ты говоришь, да. Вот поясни.
Что я имею в виду, да? Когда говорю, что бывают эпизоды и случаи, когда в церквях сталкиваемся с проявлением манипуляции управления. В общем-то, на самом деле, когда мы говорим об этом, ну, когда я говорю об этом, я имею в виду вот личный опыт общения с некоторыми людьми, которые либо формируют представление о каком-то предмете, либо формируют мнение о каком-то человеке для того, чтобы усилить свою позицию. К сожалению, такое случается. И неопытные верующие, или, скажем так, доверчивые верующие, а вот недоверчивых верующих я редко встречаю, да, то есть верующий с такой, знаешь, с критическим взглядом на жизнь, это очень такой сложный верующий, их таких единицы, да, остальные просто искренне верующие, люди доверчивые, и если какой-то религиозный лидер вдруг говорит что-нибудь вот в стиле апостола Павла, там, Александр Медник мне много плохого сделал, да, а еще потом живописует, что этот плохое там сделал, там, да, и вот так, и вот и так вот, и все, и человек такой, и у него складывается мнение, да.
О, брат, это да, жулики,
это
да.
Это жулики, да, вот, и бывает такое часто складывается, такое, ну нет, вот сейчас слово «часто» я убираю, да. Мы встречаем иногда, редко, но встречаем, и это не потому, что все сплошь и рядом такие, это случается, ну, во-первых, давай сразу вот просто примем это и все, попытка контроля это всегда рождается страхом.
Угу.
Манипуляция – это попытка контролировать ситуацию. И такой человек боится...
Направлировать, управлять этой ситуацией.
Да, да. И такой человек боится, это рождается контролем, это рождается недостатком любви. Слушайте, у кого нет недостатка любви? То есть все тут любят совершенно, и все изгнали свою там любовью страх? Нет, конечно. И в этом смысле каждый пользуется теми инструментами, которым привык пользоваться, и некоторые в церкви пользуются теми инструментами, которые пользуются на работе, там, в миру до того, как уверовали. И это меняется годами. Вот. Поэтому, когда я говорю, что такое бывает, это когда религиозный лидер, там, служитель, ввиду опасений своих и страхов своих, и, может, даже с лучшими побуждениями, начинает формировать мнение, представление о вопросе или там переманивать в результате какого-то конфликта, который часто... Вот это часто случается между служителями на свою сторону, чтобы усилить свою позицию. Это все порождается страхом. Вот, и в этом смысле особенно важно, ну, мне кажется, тут я сразу скажу решение, особенно важно учиться любить. Учиться любить и доверять Богу, потому что даже если исход будет не в нашу пользу, то это надо научиться просто принимать и довериться Богу, что Он из этого сделает. Это большой вопрос, это касаемо личных, ну, как бы, личных таких проявлений. То есть как система, как институт манипуляции, я такого в церкви не сталкивался с этим. Как машина, которая подавляет волю людей, я тоже с этим не сталкивался. То есть я не встречал такого. Я встречал верующих, искренних служителей разных конфессий. Я, может быть, по многим вопросам с ними не соглашался, но не в вопросе искренности их веры. И не в вопросе того, чтобы опекать людей, принести им пользу. То есть вот я видел во многих-многих служителей вот это. Я не видел, никогда не сталкивался с системой подавления личности или систематической там... как это называется, формирование определенного, только определенного взгляда. И насколько я понимаю, многие пасторы и многие служители работают именно в области того, чтобы человек открыл для себя как можно больше, познал Бога и познал себя. Вот, и в этом смысле с искренностью веры вот у тех служителей, кого я знаю, все в порядке.
У нас уже в комментарии есть Дмитрий, вот, который, собственно, эту тему и инициировал. Я прочитаю последний комментарий, потом предыдущие. Да, так что простите, что мой инструмент — это общаться тут с вами. Дмитрий, мы до этого эфир это делаем, чтобы общаться тут с вами на очень важные темы. И прежде чем у Дмитрия все комментарии прочитать, я вспомнил один случай насчет того, как вот часто пасторы, да, и так далее, служители называются. Я преподавал в одном вузе, где среди моих студентов были служители, в том числе и пасторы. Там не все пасторы были, но вот служители, лидеры церковного служения. И, собственно говоря, заговорили про журналистику. Я говорю, есть, существует очень устойчивый миф про то, что все журналисты продажные, вот, и так далее. Да?
Это не так, да?
Вот. Сейчас я ведь тем самым методом пойду, который... И мне, значит, там студент. А вот это так. Все там, значит... Я говорю, почему так считаете? Вот там он начинает там перечислять... Я говорю, знаете, хотите, я его познакомлю, значит, с семьей моего однокашника, который погиб при исполнении своих служебных обязанностей в горячей точке. И вы это скажете его семье в лицо. Вот скажите, пожалуйста, что, как вы себя будете чувствовать. И такое утверждение сродни утверждению, что все пасторы воруют и наживаются на пастве. Да? То есть вот, ну, как бы, прошу прощения, индукция здесь не работает. То есть там некоторые случаи не говорят о том, что это системная картина.
Точно, точно. Некоторые случаи не говорят, что это системная картина, и церковь как институт не является инструментом манипуляции и одурманивания людей. Почем опиум для народа?
Да-да-да. Я прочитаю все-таки комментарии, да, Дмитрия, чтобы вот, да. Да, нам отреагировать тоже. Благословение и пожертвование – это хорошо. Обломно, что мы живем в такой системе финансовой, что очень сложно контролировать себя, находясь в нужде. Многие пасторы из-за недостатка финансового не могут полноценно проникнуться своим служением, отчего могут появиться проблемы в церковной общине. Вот. Отреагируешь?
Да. Я могу сказать только одно. Пасторы находятся, к сожалению, между двух огней, и, к сожалению, вот эта картина довольно часто встречается. Когда церковь пастору заявляет, что если ты корыстен, и если ты наемник, то ты будешь требовать много денег. А пастор остается в ситуации, когда ему просто не хватает, а ему совестно просить, или когда он один-два раза попросил, третий знает, что не дадут, а еще и сделают его виноватым. Вот, знаю, мне в Германии рассказывали об одной церкви, не в России, в Германии, которая отслеживала, какую туалетную бумагу покупает пастор и его семья, потому что они хотели контролировать бюджет. Вот, не знаю, насколько смирения хватало этому человеку, у пастора и семьи вот, находиться все время. И это ужасное, ужасное непонимание Писания, непонимание целей написания. Очень важно знать, кому какие стихи направлены. Когда Христос рассказывает о наемнике, он сразу... Это не к тому, чтобы различать пасторов на наемников и ненаемников. Это вообще другой контекст имеет в том смысле, что Христос рассказывает. Это нельзя применять к пастору, который просит повышения зарплаты. Когда церковь говорит пастору, что он корыстолюбивый, то есть вот это вот некорыстолюбивых назначать, это значит уже смотреть, какой нрав имеет там человек. Это когда вот при назначении, а когда у него нужда, когда он уже назначен пастором, давно служит, что-то случилось, а ему говорят, ты корыстолюбивый, поэтому мы тебе не повысим зарплату. Это ужасно, это не для церкви, это для тех, кто вот, ну, как бы назначает там епископом, да, если хотите. Вот. И не для того, чтобы сказать человеку в нужде, что ты корыстолюбивый. Для церкви есть одна вот замечательная, ну, если хотите, апостольское мнение, апостольская заповедь, когда он пишет церкви, что служители слова должны в синодальном переводе...
Неукоризненными быть, да?
Они оказывать сугубую честь.
Честь, ага.
Сугубая честь, вот если взять вот подстрочник греческий, там просто имеет речь, и ведется речь о двойной оплате. Какой у вас там средний заработок по церкви? Сколько там? 60 тысяч, 50, 70? Умножьте на 2, и вот это будет достойная оплата трудящемуся в слове. Вот это будет достойная оплата. Тогда вы можете сказать, как церковь, что вы выполнили. До тех пор, пока вы не сделали так, ни вот эту среднюю не вычислили по церкви и не умножили на 2, ничего вы не сделали. И ничего не дали человеку, чтобы он погрузился полностью в слово, не был обеспокоен проблемами, что нехваткой там, детям, не начал организовывать бизнес параллельно, чтобы содержать семью и не зависеть от церкви, как многие, не стал искать поддержку за границей, чтобы не зависеть от мнения людей церкви. Ведь самое, это страшная ситуация, которая, когда человек просто попрошайничает у церкви, зависит от людей. Представляешь, может такая ситуация быть?
Может и бывает.
От богатых людей в церкви зависит, от их мнения, от их расположения. И в этом смысле...
Ну, кстати, мне кажется, и в Писании, простите, я прервал, в Писании Иаков как раз говорит про эту ситуацию, да, что часто там богатые указывают особую честь, да, потому что вот думают о том, что вот, ну, они-то как бы вот помогут, да, служением. И ведь там нету какой-то, знаешь, какой-то особой сребролюбия с этой стороны, да. Люди думают не про себя и не про свое обогащение, а про служение на самом деле. Это правда.
Да, и я могу сказать, что это бывают такие явления. Они... не повсеместные, не везде, они бывают такие. С другой стороны, когда пастор постоянно говорит о том, что пастору нужно много, не спрашивайте, откуда у него хорошая машина, давайте, давайте Богу и вам воздастся, тоже может вызывать вопросы. Но это нужно смотреть... на нужды, на семью, на то, в каком городе он живет, потому что на самом деле там стоимость жизни в Москве отличается от стоимости жизни там, ну, не знаю, там где-то еще, может быть. И тут получается, что церковь должна подходить к этому с рассмотрением. Ситуация, в которой пастор вынужден искать доходы, она довольно-таки частая. Она часто не только потому, что люди в церкви плохие, она часто потому, что складывается из-за того, что может быть регион экономически депрессивный, и у людей небольшие доходы. Она может складываться по разным причинам. Не всегда это несовершенство людей или непонимание Писания. Часто это просто невозможность дать то, что нужно дать. Вот. Поэтому, да, бывают складываются такие ситуации. И бывает, что служитель ввиду того, что семье требуется, он стоит перед выбором, да. Да, бывают искушения, и людей подталкивают к этому. Учитывая, что идет война духовная, если Павел прав, то идет духовная война, и враг тут как тут, то, естественно, на передовой оказываются служители, и завалить служителя с помощью искушения – это для врага милое дело. Поэтому если есть возможность избавить служителя от этих искушений, а церковь, и церковь может это сделать, то лучше это сделать. Вот. Я не могу говорить там про католические, православные церкви, я не в системе этой церкви, да, я в братстве евангельском, и могу сказать, что разные ситуации, разные системы, разные подходы, не все мне нравится, но я встречал и буду встречать здоровые церкви, в которых и пасторы... получают достойное вознаграждение, и церковь довольна пастором, и, в общем-то, я вижу эти примеры и понимаю, что так можно жить, так правильно жить, и, наверное, вот к этому надо стремиться, даже если сейчас не так в каком-то собрании, в какой-то церкви, то надо стремиться к тому, чтобы было так.
Угу. Еще по комментарии прочитаю. Дмитрий написал: а так вообще жизнь христианина, на мой взгляд, не только жертвовать в церковь, но и вообще жертвовать тем, кто тебя окружает. Иисус за весь мир собой пожертвовал и нас с собой позвал. Определенно, человек, вдохновленный Иисусом, будет стремиться служить людям. Еще вопрос: как научиться отдавать Богу Божье, и что это за валюта? Ну, насчет жертвовать, да, конечно же, не только, как бы, да, мы говорим, не только там участвовать в финансовом служении в церкви, да, мы немножко, я надеюсь, у нас будет время поговорить об этом, да, куда и как это все происходит. Ну, вот вопрос, как научиться отдавать Богу Божье, что это за валюта?
Ой, могу только по примерам говорить. Если мы касаемся финансовых вопросов, как научиться отдавать Богу Божье, я могу сказать, что вот мой один знакомый, хороший знакомый, большой друг, он как-то вот не мог наладить никак вот это. Надо сказать, что евангельское братство стремится к тому, чтобы отдавали люди десятую часть дохода. Не то чтобы они там требовали, этого нет. Ну, просто как ориентир, десятина в Библии, она довольно-таки отчетливо звучит. Вот там, да, конечно, в Ветхом Завете там иудеи отдавали больше, чем 10, мы понимаем, но мы стремимся к 10.
Ну, десятую долю всего, да, да.
Десятую часть стремимся отдавать от зарплаты, там, не знаю, от всего и всего, но от зарплаты стараются люди отдать. Некоторые даже свои премиальные как-то считают так, чтобы вот не остаться должным. Да. Вот. А вот он никак не мог наладить этот вопрос. То есть... то случилось что-то, то положил, то не положил в корзинку. Там, вот это. И он как-то рассказывал мне свидетельство, что увидел, как бабулька достает свои там копеечки и кладет. И на него это произвело настолько серьезное впечатление.
Угу.
Во-первых, он дал обещание не мне, создателю. А во-вторых, он выправил эту ситуацию и сейчас просто доволен, счастлив, спокоен, доволен. Вот. И он как бы говорит о том, что вот лучше это сделать и выправить, чем не делать и мучиться. Мучиться совестью, что вот я не так, что-то не так. Говорит, вопросов, по которым я мучаюсь совести, и так много. Если я могу вот этот вопрос сделать, я немножко там сбавлю. Поэтому пример других людей, которые менее обеспечены, чем мы, он дает нам возможность как бы спросить себя. Я в большем порядке, чем эти люди. Вот они справляются, я нет. И еще я знаю интересные истории людей, которые отдавали свои... то есть отдавали пожертвования, которые они считали нужными отдать, и которые они сами для себя определили. Вот, и понимали, что у них, может быть, до зарплаты не хватит. И видели вот эти самые чудеса в жизни, когда им оказывалась поддержка совершенно с неожиданных мест. Вот. Поэтому я думаю, что каждый верующий может рассказать об этом очень много. И вот такие примеры, и такое общение, и вообще постановка самого вопроса, и обсуждение его с братьями, и не отпускать этот вопрос, а постоянно его вот держать перед собой, это поможет выделять вам столько, сколько вы для себя определили выделять. Определили там 10%, значит, да, вот так. Определили 5%, значит, так. Потому что всегда есть искушение не отдать, всегда есть искушение оставить и сказать, ну, слушай, мне самому больше надо. А церковь так богатая, она и так... Мы не в церковь отдаем, мы отдаем Богу. Вот, и этот вот очень важный момент, это наше личное общение с ним, наш личный договор, как мы себя чувствуем, и вот, поэтому...
Угу. А вот, кстати, изучение десятины, пишет Дмитрий, есть искушение скалькулировать потенциально выгодных прихожан.
Это их вопрос. Если есть такое искушение, его нужно побеждать, и мне кажется, как вы будете их калькулировать? Вы знаете их доходы?
Ну, да.
Да, это вопрос такой. Я знаю прихожан, которые там больше, чем церковь кладет в корзину, чем вся церковь. И знаете, может быть, я не совсем с этими прихожанами согласен, но слава богу, что они вот с этим вопросом решили для себя один раз и как бы и не оставляют его. Им так легче живет, их легче дышится, что ли. Угу. Вот, странно, вот что интересно, что когда я еще был молодым и хотел разбогатеть, не то чтобы я перестал хотеть разбогатеть, я перестал быть молодым.
Перестал быть молодым, да.
Я перестал быть молодым, да. Так вот, я пару книжек прочитал светских авторов, естественно, американских, в начале 90-х, какие авторы у нас были, да. Так вот, они оба утверждали, что если вы занимаетесь бизнесом, десятая часть на благотворительность или в церковь, это то, что сделает ваш бизнес успешным. Одна из вещей, которую можно...
Да, это прямо...
То есть у них это прямо вот как-то поставлено.
Ну, видишь, там я работал в компании, не связанной с, скажем, с христианством совсем, где вот, собственно, благотворительность, это прямо там закладывалось в бюджет как социальный капитал, да, mm-hmm. компании. Да, вот капитал по, как бы, по, скажем, социальному портрету компании в обществе, да?
Вот нормально.
Да, вот. И опять же, тут с Владиславом Юртом ведем передачу, он неоднократно говорит о том, что говорит, волонтеров благотворительных организаций, которые неверующие, да, и которые сами вкладывают добровольно, больше, чем христиан.
Это удивительно.
Да, и вот в этом...
Ну, потому что христиан... Понимаешь, я это понимаю, потому что неверующим некуда отнести... А верующие уже как бы, ну, если это евангельское братство, то они, mm-hmm. они вот как бы в церковь несут десятину и считают, что они уже все сделали.
Ну да, да.
То есть как бы вот это понятно.
Вот давай, у нас не так много времени осталось, хоть вот этот вопрос мы с тобой обсудим. Зачем нужны пожертвования, куда они идут, как они вообще, как это все работает в церкви?
Ну, слушай, зачем нужны пожертвования? Чтобы вот этот культ или вот эта культура поклонения Богу, она оставалась еще со времен Ветхого Завета. Целое колено было отделено, им не дали земли, им не дали зарабатывать, как все остальные люди. Сказали, питайтесь от приношений Богу, от того, что Богу будет приносить. И целое колено зависело от того, от отношений людей с Богом. Представляешь? То есть служители себя ставят в зависимость, не от, когда говорят там пафосно, мы предаем себя в руки Бога, мы теперь будем из рук Бога получать там, ничего подобного. На самом деле это мы, ну, то есть служители освобожденные ставят себя в зависимость отношений людей с Богом. Потому что то, что от того, что дают люди Богу, получают служители. От того, что дают люди Богу, церковь живет...
Это еще с Ветхого Завета же идет.
Да-да-да, делают какие-то проекты, совершают благотворительность. Можно перечислять там очень много вещей, которые... Куда тратит деньги церковь, и я скажу, что, например, в евангельских... в евангельских церквях решает... Естественно, куда тратить бюджет определенный, это совет церкви, и он утверждается всею церковью на членском собрании. Не знаю, как в православных приходах и в католических, но вот в евангельских церквях в основном так. Есть, конечно, чьи-то голоса более весомые, чьи-то менее весомые, но, в общем-то, весь бюджет утверждается церковью, и отчет совет церкви держит перед всей церковью. Люди знают, куда уходят деньги. Сколько уходит там на зарплаты, сколько уходит на благотворительность, сколько уходит на поддержку миссионерскую там, и так далее. И так далее.
На здание, содержание здания.
На содержание здания, коммунальные услуги там, или там, аренда, если снимается помещение. В общем, все это пытается, ну, все это выводится на поверхность, чтобы люди знали, понимали, потому что они отдают Богу, они хотят знать, с мудростью ли и по воле ли Божьей эти деньги расходуются. Поэтому, конечно, это очень важный момент, важно знать. И ты знаешь, я так скажу, что это не такая большая часть церковной жизни. Бюджет держит отчет, бюджет раз в год, по-моему, у нас.
Да.
Раз в год. Люди выслушивают, кивают головами и как-то, то есть...
Ну, а у нас, по крайней мере, вообще не принято, что ты можешь прийти к пастору, у него есть присутственные дни, и ты задать все вопросы, которые у тебя есть. Как бы пастор всегда открыт.
Да,
рассказать об уповании, что, куда, как, почему.
И знаете, что еще? Это не отменяет целевых каких-то сборов, целевых пожертвований. И у нас сестра, которая просто отправила такую, ну, для меня немаленькую сумму на поддержку, мне совершенно неожиданно, я не ожидал, что она вот сделает. Она просто вот расположила сердцем и отправила, и закрыла какую-то дырку в бюджете. Там. Это было очень, очень интересно даже.
Вот, у Саши есть вопрос. Только зашла, а вот вы сказали, что неверующим некуда нести. А если неверующий пожертвует в приют или бедному, это считается как в каком-то смысле десятина. Разве Бог не милосерд даже грешникам, к тем, кто пока не верует? Он же посылает дождь всем.
Значит, я за Бога сказать не могу, но мне бы очень хотелось, чтобы засчиталось. Любая социальная поддержка, любая вот такая жертва на больных детей, на какие-то там фонды благотворительные, на кормежку кого-то, на волонтерские вот эти сборы все, особенно в нынешний период. Я думаю, что Бог над всеми. И мне очень хочется, чтобы он это все, ну как бы... мне кажется, это он видит, он все видит. Все наши добрые дела, все перед ним, и я думаю, что верующий ли человек или неверующий, добрые дела каждого человека славят Бога. Вот недобрые не славят, а добрые, такие хорошие побуждения сердца, они славят его. И поэтому, конечно, я думаю, что все именно так, как вы говорите.
Ну, я к тому, что когда мы говорим про десятину, это, конечно же, вклад в благотворительность, это не десятина, да, вот, потому что даже в Израиле, если говорить про Израиль, там отдельно попечение о вдовах, да.
А социальный вопрос был отдельный.
Отдельный, да. Отдельный. Когда мы говорим про десятину, мы говорим про служение церкви, и именно потому, что, собственно говоря, церковь часто обвиняет, вот манипуляции, вот там наживо, да вот на каких там эти пасторы там машинах ездят и так далее. Вот. Именно поэтому, по крайней мере, церковь евангельской традиции старается быть максимально прозрачными, да, в своем финансовом служении.
Hyundai Creta 16-го года.
Ну, слушай,
кредит еще 4 года платить.
Да. Ну, опять же, да, вот. И здесь это, конечно, когда мы говорим... Здесь, опять же, мы говорили уже о рождении свыше, у нас был эфир, если вы хотите, вы можете посмотреть запись. нашего эфира.
Ты знаешь, я хочу вот что еще сказать. Обычно вот зачтется ли на небесах то, что человек добрый, зачтется ли на небесах, что он давал пожертвования. Мы так не думаем. Ну, то есть я так не думаю, что зачтется. То есть и вообще не засчитывается. На самом деле, как вы можете? Хорошо, вы потом будете взвешивать добрые дела, плохие дела. То есть хорошо, с добрыми делами вам подарят награды, вам почетные грамоты вручат, похвалят вас, а со злыми что? Поэтому вот это взвешивание...
Ну, кстати, уравновешивание. Вот на самом деле я сталкивался с... Просто разговаривал со своими неверующими друзьями, и вот эта идея про уравновешивание своего зла добрыми делами, она очень популярна. Понимаешь? То есть вот,
ну... Да, да, и в связи с этот же вопрос стоял очень остро в католической церкви, когда Мартин Лютер прибил свои там,
ну, да,
тезисы.
Индульгенция, да, да.
Потому что индульгенция, я до сих пор, мне смешно, потому что одна из самых, Игорь, дорогих вещей, которая выкупалась, отгадай, какой грех самый дорогой был?
Да кто же знает.
Но рыночная экономика действует, рыночные законы действуют даже там. Какой самый вот? Не убийство самое дорогое.
Я подозреваю.
Да. Прелюбодеяние. То есть самый распространенный грех был самым дорогим, ну, одним из самых дорогих.
Ну, видишь, там понятно, потому что были очень четкие, жесткие рамки, да, потому что когда прелюбодеяние разрушает семью, да, когда разрушается семья, разрушается обычная жизнь, влияющие, и это распространяется. Да. Понятно, почему.
Ты хорошие причины придумал. Я думал про рыночную экономику.
Проще, да?
Да, рынок. Но вопрос в том, что как вы собираетесь взвешивать? То есть одно дело хорошее, за одно дело плохое. Как это взвешивается на небесах? Кто это будет взвешивать? И откуда вы знаете, что вы точно подсчитали? А если вы вот сделали много добрых дел, а злых чуть-чуть больше сделали?
Ну да.
Все?
Да, там экономика вообще.
Вы же не записываете это, никто же не записывает. И в этом смысле так не работает. Вот как мне кажется, так не работает. Я думаю так, что наши добрые побуждения, они все от Бога. Конечно, Господь, мы по образу и подобию Его созданы, и мы испытываем и милосердие, и сострадание, и любовь, и желание помочь. Но мы также испытываем злость, ненависть, жадность, эгоизм, страхи, связанные с этим. И мы, естественно, боремся. Не то чтобы что-то побеждает, но когда мы проявляем себя милосердными, добрыми, любящими, не эгоистичными, то мы проявляем себя как создание Божие. Когда мы проявляем себя в обратную сторону, то мы проявляем себя как те, кто испорчен врагом. Да, и в этом смысле, ну, не только врагом, там, другими людьми, обстоятельствами жизни. Вот. И в этом смысле мы просто проявляем себя. Мы не зарабатываем капитал какой-то. Что мы не кладем в копилочку, там, да, что вот нам там аукнется. Вот. Мы все, и те, и другие, рассчитываем на милосердие Бога. На то, что несмотря на то, что мы им так много плохого сделали, не оглядываясь на хорошее, нас все равно примут, потому что у нас есть спаситель, заступник и так далее, и так далее, и так далее. Об этом многократно вот в любой церкви придите, вам скажут, в любой, в католической, православной, протестантской, вам расскажут про заступника, про спасителя, про того, кто и искупил нашу жизнь. Поэтому вопрос нет. Мы отдаем, потому что нам жалко людей. Ну, жалко, мы хотим помочь, у нас добрые побуждения рождают вот такие трудные ситуации. И я рад, что люди... несмотря там, на свою там, какую-то там, религиозную составляющую, большую или меньшую, просто готовы жертвовать. Вот это очень здорово и хорошо, потому что это отражение Бога в человеке, своего Создателя.
Ну что ж, наше время подошло к концу. Мне кажется, на главный вопрос мы, по крайней мере, попытались ответить, да, по поводу того, что как это происходит, когда манипулирует религия людьми, и, значит, стремятся ли все служители церкви к наживе, что вообще все служители идут просто потому, что они не могут реализовываться. Я тоже, кстати, слышал это мнение, что не могут реализоваться. На самом деле, друзья, самое важное, это, как это ни парадоксально, это наше взаимоотношение со Христом. Вот, и когда мы их обретаем, тогда все в нашей жизни переворачивается, и переворачиваются приоритеты. Я хотелось бы верить, что эти приоритеты настолько перевернулись, что мы начинаем видеть бедного и нуждающегося, и хотим ему помочь, не думая, что это еще одна гирька, уравновешивающая наше зло и наши злые деяния. Но в любом случае доверьтесь Христу и следуйте за ним, и вы точно будете знать, что вам делать. Петр Морозов, пастор Московской Евангельской Церкви, сегодня был с нами. До свидания. Каждый четверг в 15:00 в программе «Передача погружения» мы говорим о самых важных вопросах и о том, как Библия и Бог помогает нам их решать. До свидания.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.